Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение рассказа Вердеревской «Старое дело», который был опубликован в детском журнале «Родник» за 1904 год. Из ранее прочитанного мы узнали о том, что маленькая Вера поступила в Институт благородных девиц и 5 лет находилась там безвыездно. Но неожиданно ее дядя-генерал, недавно вышедший в отставку, посетил ее вместе с тетей и забрал ее на все время летних каникул. После своего переселения в Петербург дядя и тетя успели уже побывать в Финляндии, в Выборге, где наняли и устроили дачу. Чтобы переехать туда на лето, они ждали только моего отпуска. Все было готово к отъезду. Покупки сделаны, сундуки уложены. И на другое утро мы встали в 7 часов, так как пароход отходил в 9:30. В то время железной дороги еще не было, и в Финляндию ездили на больших морских пароходах. Ласки родных, завтрак и обед в их большой красивой квартире, после обеда катание в коляске по островам, отсутствие классных дам и подруг и, главное, сознание свободы совсем скружили мне голову. Сколько сразу нахлынуло совершенно новых впечатлений! И каких впечатлений! Ярких, радостных. Быстро промелькнул тот первый день свободы. Быстро прошла и ночь. И вот мы на пароходе. Это опять новый мир. Общая каюта, столовый зал, наша каюта 1-го класса. Все это невиданные чудеса. Но мне не сидится под крышей, так и тянет на палубу. Прозвонили 3 звонка, матросы убрали сходни, раздался пронзительный свисток. Пароход отошел от пристани и, плавно сделав поворот, поплыл медленно вниз по течению. По Неве шли тихо, осторожно пробираясь между множеством пароходов, барок и лодок. Но вот выбрались на простор, и машина заработала быстрее. Вскоре миновали Кронштадт и вышли в открытое море. Подул ветерок. Как легко дышалось свежим, вольным морским воздухом. Погода стояла отличная. Пароход совсем не качало, и ничто не мешало нам любоваться красивыми, несколько угрюмыми островами, шхерами, мимо которых почти все время шел пароход. Финляндские шхеры очень однообразны. Почти каждый остров окаймлен венком из каменьев. Дальше скалы и сосны, сосны и скалы. Редко песчаный берег. Нигде не видно нежной зелени лиственных деревьев. В пасмурную погоду эта суровая природа производит мрачное впечатление. Но теперь светило и грело солнце, голубое небо склонялось к блестящему морю, и все было чудно хорошо. В 6 часов вечера пароход подошел к гранитной набережной Выборга. Уже издали виднелась старинная высокая башня с часами. Потом стали постепенно вырисовываться колокольни, церкви. Показался старый замок. Потом можно было разглядеть городскую стену, за ней дома, перед ней набережную. И, наконец, собравшуюся у пристани толпу. Публика, ожидавшая прибытия парохода, резко отличалась от той, которую я видела накануне на островах и улицах Петербурга. Отличалась не только одеждой, но и типом лиц. Стоя у борта парохода, я с любопытством осматривала и людей на берегу, и общий вид поразившего меня города. От него веяло средними веками. Невольно вспоминались картинки в книге, которую нам показывал учитель истории. Я имела время любоваться интересным зрелищем, пока пассажиры столпились у сходней. Дядя нанял дачу с экипажем и лошадьми. Нас ждала коляска, и мы не торопились, предпочитая обождать, когда все уйдут, и сутолока на пароходе прекратится. Наконец был получен и отправленный наш багаж, и мы могли ехать. Я горела от нетерпения видеть все больше и больше. Мы поднялись круто в гору по узенькой улице. Повернули в другую. От их странных названий тоже веяло средними веками. Улица Морских ворот, улица Черного братства, потом мимо большой площади с русским собором и немецкой церковью попали на главную улицу Выборга. Спустились по ней на мост, и тут-то открылся перед нами во всей своей красе старый замок XII столетия. Я чуть не вскрикнула от восхищения. История была моим любимым предметом, и вот мне воочию довелось увидеть настоящую средневековую крепость. Она стоит на маленьком островке. Непосредственно из воды поднимаются высокие стены, а из-за них виден длинный корпус деревянного здания, сложенный так же, как и стены, из круглых необтесанных камней. Окна маленькие, узкие, как щели, лежат глубоко в толщине стены. На одном конце крепость оканчивается двумя круглыми башенками, а на другом — высокой шестигранной башней, к которой прилепилась пристройка, вероятно, служившая жилищем наместникам шведских королей. 800 лет смотрит замок на залив, на город и его окрестности. И, конечно, мог бы много интересного рассказать о том, что ему довелось видеть на своем долгом веку. Покорив Финляндию, шведы поставили на ее окраине эту по тем временам грозную твердыню на страх соседям и покоренному краю. В те времена, о которых я говорю, этот памятник глубокой древности носил на себе следы всесокрушающего времени. Главное здание и большая башня стояли без крыш. В углу, где продольная стена примыкает к башне, выросла березка. Стены покрылись мохом или шаями, на верхних краях стен росла трава. Эту драгоценную руину следовало, конечно, поддержать и спасти от разрушения. Но, стремясь к этому, люди обошлись с ней неумело и грубо. Главное здание и башню покрыли безобразными по форме ярко-красными крышами. Вместо маленьких узких окон пробили, к счастью, не везде, большие окна с современными рамами. И, что хуже всего, самую башню оштукатурили и выкрасили. Мне все кажется, что камни, верой и правдой прослужившие 800 лет, содрогнулись от негодования на такое оскорбление. Это похоже на то, если бы кто-нибудь вздумал выкрасить седины прадеда и покрыть румянами и белилами его почтенное старое лицо. Но это варварство было совершено гораздо позднее новейшими финнами. 30 же лет назад, когда я впервые увидела старый замок, он стоял во всей своей величественной, нетронутой красоте, напоминая людям о давно минувших днях. Заговорив о Выборгском замке, я увлеклась в сторону. Проезжая мимо него в первый раз, я, конечно, могла заметить только его общий вид, подробно же познакомилась с ним позднее. Дяде было не до моих восторгов. Ему хотелось попасть поскорее домой, подсесть к самовару, отдохнуть с дороги. «Ну уж и народец ваша сестра», — добродушно ворчал он. «Шутка сказать. Со вчерашнего дня начала восхищаться. Да так и восторгается без отдыха вторые сутки. И из какого это теста вы сделаны? Машина, кажется, и та бы устала. А этой стрекозе, как с гуся вода, трещит без умолку». Не моя вина, дядя, что вы с тетей похитили меня из заколдованного терема. Посадили на ковер самолет, помчались со мной по белу свету и показываете мне одно диво за другим. Я спала, как царевна в сказке. Сам меня разбудил. На себя и пеняй, — отшучивалась я. Сегодня уж так и быть, постараюсь угомониться. А завтра не прогневайся, потащу тебя к старой башне и по всему городу, и в Монрепос, и на лодке поедем, и... Но дядя уже не слушал. Он с комическим ужасом заткнул уши, а тетя смотрела на нас с ласковой, немного ленивой улыбкой. Она тоже устала. Наша дача находилась в одном из предместий города, на Выборгском форштате. Из окон, из балкона открывался чудный вид на море. Дом стоял на холме, а сад спускался от лога к морю. Волны с тихим однообразным плеском ударялись о песчаный берег, оставляя на нем пену, тростник и раковины. На другое утро все еще спали в доме, когда я, обежав наши владения, поместилась на балконе и принялась за длинное письмо к маме. В институте я мысленно с ней не расставалась, а эти счастливые 2 дня почти и не вспомнила о ней. «Неужели счастье портит людей?» — спрашивала я себя с грустью. Отдохнув после переезда, дядя первый предложил мне отправиться с ним осматривать город. Тетя Лиза осталась дома, чтобы разобрать вещи и привести все в порядок. Погода установилась отличная. Дядя стал посещать собрания, познакомился там со многими военными и их семействами, и у нас вскоре образовался довольно большой круг знакомых. Каждый день мы гуляли, катались в экипаже и на лодках. Иногда устраивались пикники и разные веселые вечеринки большим обществом. Тете Лизе такая жизнь не совсем нравилась. Она находила, что не годится проводить целые дни в одних только развлечениях, и желала, чтобы я занималась также каким-нибудь делом, работой и серьезным чтением. Но дядя отстаивал мою свободу. «Погоди, матушка, скоро ее опять засадят в клетку. Дай же ей волю отдохнуть и повеселиться». Однажды днем мы только что вернулись с дядей из Монрепос. Тетя сидела на балконе за самоваром и угощала чаем гостя, одного из наших знакомых, молодого офицера Дятлова. Мы с дядей сильно проголодались и принялись усердно за чай с удивительными сливками и вкусными тортинками. Я первая заметила приближавшуюся к нам по садовой дорожке пожилую особу в очень старомодном ватерпруфе и в старенькой черной шляпке, и тихонько указала на нее тете Лизе, которая поспешно встала и пошла ей навстречу. Дядя тоже сошел с балкона и встретил пришедшую почтительным поклоном и дружеским приветствием. Тетя представила меня и Дятлова своей гости и назвала ее, знакомя с нами, Марией Михайловной Гуннерт. А чаю Марья Михайловна отказалась. Она сказала тете, что принесла платки, которые отдавала для нее метить, и зайдет в другой раз, чтобы посидеть подольше. Теперь же спешит домой. Тем не менее она присела, и я успела ее рассмотреть. Она была уже не молода. Седина сильно пробивалась в ее гладко причесанных черных волосах. Некрасивое лицо, подернутое сплошной, вероятно, болезненной краснотой, не представляло бы ничего замечательного, если бы не глаза, большие, черные, глубокие, смотревшие на всех и на все необыкновенно кротко и вдумчиво. На первый взгляд Мария Михайловна казалась очень некрасивой, но стоило заметить ее глаза и улыбку, чтобы изменить мнение о ее наружности, которая уже не могла не нравиться. Ее более чем скромный, почти бедный туалет, серое пальто и старенькая шляпка не казались убогими, она носила их с таким достоинством. Марья Михайловна передала тете Лизе принесенные платки и говорила о том, как нуждается в работе приют, в котором их метили девочки. Пока они разговаривали, Дятлов устраивал смешных человечков из хлебного мякиша и спичек. Он был большой мастер на всякие затеи и шутки, и всячески старался меня рассмешить. Ему это всегда удавалось без особого труда. Но теперь, заинтересованная тетиной гостьей, которая так мало была похожа на всех наших знакомых, я не обращала на него внимания. Марья Михайловна встала и, прощаясь, просила дядю и тетю поскорее навестить ее. Мне она сказала со своей необыкновенно милой улыбкой: «Со стороны такой старой девы, как я, может быть, слишком смело приглашать себе такую молоденькую девушку, как вы. Но я все-таки прошу вас, загляните в мой дом и особенно в сад. У меня много клубники, скоро поспеет смородина, много цветов, а уж розанами я прямо могу похвастать. Вы, наверное, любите цветы?» Я ответила, что очень люблю, и что приду к ней с большим удовольствием. Она мне понравилась, и я сказала это вполне искренно, хотя тогда и не подозревала еще, какое огромное значение будет для меня иметь знакомство с ней. Проводив Марью Михайловну до ворот, дядя остался во дворе, а мы с тетей вернулись на балкон. Не успела тетя показаться в дверях, как Дятлов спросил ее со смехом: «Скажите, пожалуйста, Елизавета Алексеевна, в какой кунсткамере, в каком архиве отыскали вы эту смешную старую деву? Она точно выскочила из какой-нибудь назидательной немецкой книжки для юношества 20-х годов». «Что вам в ней показалось смешным?» — сдержанно и холодно возразила тетя Лиза. «Ее разговор или ее манера себя держать?» «Ни то, ни другое, но она так странно одета и вообще какая-то ветхозаветная. Эта смешная старая дева пришла ко мне не из архива и не из кунсткамеры», — продолжала тетя Лиза, — «а из больницы. Она могла бы спокойно сидеть дома, а вместо того она делает добровольно и безвозмездно каждый день больше 5 верст во всякую погоду, чтобы ухаживать за больными, которые ждут ее появления как праздника. И могу вас уверить, не находят ее смешной. Что же до меня, то я считаю знакомство с ней за большую для меня честь и очень дорожу им». «Ну, простите, Елизавета Алексеевна, но не сердитесь. Я никогда больше не буду», — упрашивал добродушный Дятлов. Тетя улыбнулась и протянула ему руку. «На вас нельзя сердиться. Вы славный и добрый. Но пора бы вам сделаться посерьезнее и перестать судить о людях по платью». Получив прощение и проболтав еще с полчаса, Дятлов раскланялся и ушел. Когда мы остались одни, тетя рассказала мне то, что знала сама о Марии Михайловне. Вот что мне рассказала тетя. Мария Михайловна Гуннерт — дочь старого дядиного сослуживца. Он был уже несколько лет офицером в том полку, в который дядя был назначен по выходе из корпуса. Исполнительный, точный, строгий к себе и снисходительный к другим, он пользовался всеобщим уважением и был любимцем как всех товарищей, так и солдат. Финляндец родом, он по выходе в отставку поселился с женой и дочерью в Выборге, где унаследовал от родственников дом и клочок земли на петербургском Форштадте. Но ему недолго удалось пожить на покое. Спустя 2 года после переселения в Выборг он шел однажды по набережной залива и заметил толпу народа, собравшуюся у одной из пароходных пристаней. Сидельцы из лавок и случайные прохожие бежали все туда же. Флегматичные финны громко говорили, жестикулировали, спорили, стало быть, дело было нешуточное. Гуннерт поспешно приблизился и узнал, что какой-то мальчик упал с пристани в воду. Собравшиеся финны судили и рядили о том, что следовало предпринять, и не двигались с места. Гуннерт растолкал их, сбросил пальто по привычке, усвоенной во время службы в русской армии, перекрестился, бросился в воду и мигом вытащил мальчика, уже почти потерявшего сознание. Это происходило осенью. Прыжок в холодную воду и путешествие домой в мокром платье не прошло даром. Гоннард простудился и, прохворав недель 6, скончался. 10 лет Марихин, как он называл свою дочь, осталась сиротой. Не стало отца, и с ним вместе исчезли свет и радость из ее детской жизни. Мать ее, во всех отношениях достойная женщина, прямая, правдивая, отличалась непреклонным характером и была с девочкой очень строга. Проникнутая мрачными сторонами лютеранского учения и придерживаясь более Библии, чем Евангелия, она считала, что баловать детей грешно, смотрела на жизнь как на тяжелый подвиг и находила, что готовиться к нему следует с самого раннего детства. Она заботилась о дочери, отказывала себе во всем, чтобы дать ей прекрасное образование, но никогда ничем ее не баловала и не ласкала, ни разу не пошутила, не посмеялась с ней. Невесело жилось девочке в мрачном доме, где тишина нарушалась только пением канареек. У нее не было ни игрушек, ни кукол. Все это считалось суетной и вредной забавой. Летом госпожа Гуннард с 6 часов утра хлопотала по хозяйству и работала в саду. Овощи, ягоды и яблоки служили большим подспорьем при существовании на маленькую пенсию. А вечером, проверив заданные дочери уроки, она надевала очки и принималась за чтение большой Библии в черном переплете. Зимой вместо работы в саду она занималась кройкой, шитьем и вязанием. Марихин должна была учиться и помогать матери во всех ее работах. Даже с их единственной служанкой ей не удавалось поболтать. Ту мать держала еще строже и не потерпела бы с ее стороны праздных слов и суетных разговоров. При таких обстоятельствах поступление в школу было для Марихин большим счастьем. Там она познакомилась со сверстницами и могла между занятиями поиграть и посмеяться с ними. В 18 лет она получила все дипломы, которые можно было получить в те времена, и вернулась домой. Средства госпожи Гоннард, очень маленькие, с введением в Финляндии особой монеты, сократились еще наполовину. Приходилось работать. Марья Михайловна могла бы получить место гувернантки, но мать не хотела отпустить ее из дому и достала ей работу, переписку бумаг для городской ратуши, за самую ничтожную плату. И вот молодая девушка сидит целыми часами над этими бумагами, чтобы заработать 30-40 копеек в день. А между тем ее любящее сердце ищет привязанности. Ей так хочется излить на кого-нибудь или хоть на что-нибудь давно затаенную потребность в любви. Кроме канареек, в доме не было ничего живого. Собак госпожа Гоннард не терпела, кошек не допускала, опасаясь за своих канареек. Марье Михайловне было уже 25 лет, когда она попросила у матери позволения завести курицу. Ей так хотелось иметь хоть какое-нибудь живое существо, чтобы кормить его и заботиться о нем. Но и в этом ей было отказано, потому что курица стала бы пробираться в сад и портить цветы. А между тем госпожа Гуннард была вовсе не злая или бесчувственная женщина, только очень уж строгая и последовательная. У нее была сестра и племянница, которые жили в имении, и к ним она отпускала дочь на Рождество и летом погостить недели на 2-3. Там ли она набиралась бодрости и хорошего расположения духа на весь год, или уж обладала таким счастливым характером, но она не ожесточилась, не сделалась угрюмой, а была, напротив, всегда весела и довольна, по свидетельству всех знавших ее. Вероятно, она черпала нравственную силу в глубоком религиозном чувстве, освещавшем всю ее жизнь. Христианская религия не была для нее отвлеченной идеей, а живым чувством, придававшим смысл, цену и значение всему, что она делала, и всему, что делалось с ней. В Выборге существовало общество диаконис, то есть женщин, посвятивших себя уходу за больными и заботам о бедных. Потребность живой полезной деятельности все росла в Марье Михайловне, и, наконец, будучи уж 30 лет, она получила от матери разрешение поступить в это общество. Тут было к чему приложить руки, и перед ней открылось широкое поле деятельности. Около этого времени госпожа Гуннард скончалась. Дочь искренно, горько оплакивала ее и стала искать утешение в своем новом призвании. Прошло несколько лет. Смирившаяся и затихшая под гнетом матери, Мария Михайловна точно расцвела и помолодела. Откуда брались энергия, являлись силы. Она дежурила в больнице, учила девочек в приюте и в школе, навещала бедных в их жилищах, устраивала собрания, на которых кроились и шились белье и одежда для этих бедных, и в то же время продолжала переписывать бумаги, так как нуждалась в этом скудном заработке. «В городе все знают и любят вездесущую, живую, веселую Марию Михайловну», — продолжала тетя Лиза. «Мне еще недавно случилось встретиться с ней во фруктовом магазине. Купец русский низко поклонился ей: «Наша вам глубочайшая Мария Михайловна, чем прикажете служить?» Она сказала: «Да уж, видно, надо положить еще чайку да сахарку, либо пряничков каких для ваших птенчиков», — шутил он весело. «Уж как-никак, а без этого не обойдется». «Конечно, надо, Иван Ефимович», — ответила она, светло улыбаясь. «Если бы вы только видели, какие они делают веселые рожицы, когда я приношу ваши гостинцы. И уж и любят же они вас за ваше баловство. А мои больные Бога за вас молят. Не весело им, бедным. А тут придешь и утешишь их. Дай вам Бог здоровья». Она взяла покупку, простилась со мной и ушла. «Божья душа наша Марья Михайловна», — сказал купец с чувством. «Хоть она и не нашей веры, а я так полагаю, что по ее молитвам Господь и нас, грешных, милует. Кажется, нет в городе человека, кому бы она хоть чем-нибудь да не послужила. Да вот недалеко ходить. Сынишка у меня есть. Отдал я его в школу, да не давалась ему грамота. Попечаловался я как-то Марии Михайловне о своем горе. А она сейчас: да присылайте его ко мне по вечерам. Уж мы с ним разберемся как-нибудь. И что же вы думаете? В каких-нибудь 3 месяца поставила мальчика на линию. Теперь учится хоть куда. А ежели случится, найдет затмение. Ему и горя мало. Добегу, мол, до Марии Михайловны. И дело в шляпе. И ведь ничего не пожелали за свои труды получить, хотя достатки их куда как невелики. Как же после этого не побаловать ихних птенчиков?» «А каким образом ты и дядя познакомились с ней?» — спросила я умолкнувшую тетю Лизу. «Тоже благодаря купцу. Когда мы приехали сюда нанимать дачу, то зашли в колониальный магазин. Дядя хотел купить сигар, которые здесь очень хороши и недороги. В это время хозяин кликнул мальчика и велел ему отнести голову сахару. «Неси на петербургский Форштадт, к Марии Михайловне Гуннард. Небось, знаешь?» «Как не знать?» — ответил тот. Дядю поразило названное купцом имя. «Мария Михайловна Гуннард? Здесь, в Выборге? Уж не дочь ли Михаила Васильевича Гуннард, отставного военного?» Купец ответил утвердительно и рассказал о смерти Михаила Васильевича и его жены. Дядя решил сейчас же поехать и познакомиться с дочерью своего любимого боевого товарища. Сказано — сделано. Мы отправились и отыскали домик Марии Михайловны. Она встретила нас приветливо, а когда узнала, кто мы и зачем приехали, то отнеслась к нам как к близким и дорогим родным. Она была так счастлива, что могла говорить о любимом отце с его другом, и ради него с первого же свидания подружилась с нами. «А чего же я до сих пор не видела ее? Ведь мы здесь уже более 2 недель». «Да потому что вы с дядюшкой совсем завертелись. Ведь вас никогда дома нет. Мария Михайловна несколько раз была у меня, и я заходила к ней. У тебя достаточно знакомых, более подходящих по возрасту и по стремлению повеселиться. Да и Мария Михайловна избегает новых знакомств. Она искренне считает себя никому не нужной, неинтересной старой девой. Теперь же вы познакомились, и если ты хочешь, я с удовольствием возьму тебя к ней. Мне Мария Михайловна очень понравилась. То, что рассказала о ней тетя Лиза, показалось очень интересным. Таких людей мне еще не приходилось встречать, и я выразила желание посетить ее как можно скорее. На другой день тетя Лиза ждала гостей, а потому посещение Марии Михайловны было отложено до следующего вечера. В назначенный день мы проехали через весь город, и часов в 7 вечера экипаж наш остановился у высокого деревянного забора с наглухо запертыми воротами. Мы прошли во двор через калитку, от которой вела к крыльцу узенькая дорожка, посыпанная песком. Все остальное пространство заросло травой. Пусто и мертво, как в заколдованном царстве. Ни души, ни звука. Все службы вокруг двора заперты. Пришлось обогнуть крыльцо и через вторую калитку проникнуть задним входом в кухню. Прислуга Финка встретила тетю очень радушно. Кое-как объяснила ломаным русским языком, что Мария Михайловна скоро придет, и просила нас подождать в гостиной или в саду. Тетя выбрала последнее, и прислуга провела нас небольшими чистенькими комнатами на установленный цветами балкон. Опять уголок заколдованного царства, но на этот раз очаровательный уголок. И здесь ни души, как и полагается в очарованном замке, но зато сколько звуков. Пение птиц, жужжание пчел, треск кузнечиков, воздух пропитан ароматом. Липы и яблони уже отцвели, но зато розы стояли в полном блеске. Сколько их! Белое, розовое, желтое, красное. Стоя на улице за высоким забором, и представить себе нельзя, какая за ним скрывается красота, какая роскошь. Я еще не успела осмотреться, как на балконе показалась Мария Михайловна. Она встретила не только тетю, но и меня, как старого друга, просто, сердечно, и пригласила в беседку. Через несколько минут перед нами стоял уже чай с домашним печеньем, и красовалась в стеклянной вазе великолепная душистая клубника. Наша любезная хозяйка выразила сожаление, что заставила себя ждать, и рассказала нам, что опоздала по совсем необыкновенному случаю. К нам в больницу принесли на днях 3 рабочих, тяжко пострадавших при взрыве камня для какой-то постройки. 2 из них, русского солдата и шведа, пришлось поместить в 1 комнате. Вчера утром русский скончался, и так как православный батюшка находился случайно в больнице, то я попросила его отслужить по усопшим панихиду. Я не велела переносить покойника в отдельную комнату, чтобы не задержать батюшку, и пригласила последнего прямо в палату, тем более что швед, находившийся в забытье, относился ко всему совершенно безучастно. Он не обратил внимания на смерть своего товарища и, казалось, не замечал того, что делалось в комнате. Послали за причетником, и служба началась. При первых звуках заупокойных молитв швед открыл глаза, потом приподнялся на локте, а когда запели со святыми упокой, он уже сидел на постели, смотрел на священника умиленными глазами, и слезы текли по его лицу. Я подошла к нему, но он шепнул мне: «Отойдите, не мешайте». Служба кончилась, и покойника унесли. Я опять подошла к моему больному. Он взял меня за руку и сказал: «Обещайте, что исполните мою просьбу. Я знаю, что тоже скоро умру. Мы все грешны. Я тоже очень грешен и уже не имею времени исправиться. Я лютеранин, и вы лютеранка. Но обещайте мне, что когда я умру, вы призовете вот этого самого священника и попросите его, чтобы он также пел и молился за меня, как сейчас молился за русского». «Не скрою, такая необычайная просьба смутила меня», — продолжала Мария Михайловна. «Я спросила, для чего же он, лютеранин, желает молитв по чужому обряду? Я же вам сказал, что я грешный человек, и исправляться мне некогда. А когда Бога так просят, И когда ему поют такие молитвы, то он не может не услышать и не простить. Вот я и хочу, чтобы за меня так молились. И тогда он простит мне грехи и примет меня к себе. Больной начал волноваться, и я дала ему слово, что желание его будет исполнено. И так как жить ему действительно осталось очень недолго, то я сегодня же зашла из больницы к пастору, чтобы получить от него на случай смерти моего бедного шведа разрешение отслужить по нему православную панихиду. Наш пастор — истинный христианин. Спасибо ему, он тотчас же дал разрешение, и теперь можно будет исполнить данное умирающему обещание. Однако я смутила вас своим рассказом, милая Верочка. Со временем вы узнаете, что в христианской смерти нет горечи. А теперь пока вам рано еще думать об этом. Пойдемте-ка нарвем розанов для тети Лизы и для вас. А потом я покажу вам мою черную смородину, настоящий виноград. Дни стоят жаркие, может быть, есть уже спелые ягоды. Пойдемте скорей. Она обняла меня за талию и увлекла за собой, весело крикнув на ходу. «А вы, тетя Лиза, поступите, как вам будет угодно. Пойдете с нами или останетесь здесь? Ведь вы знаете, что девиз старой девы — свобода. Благо, здесь командовать некому». Вечер прошел незаметно, и мы отправились домой с большими букетами удивительных розанов. Прощаясь, Марья Михайловна подала нам в коляску еще и корзину клубники со словами: «Отвезите, пожалуйста, Сергею Сергеевичу, я знаю, он любит». Тетя принялась благодарностью и заметила, что от Марьи Михайловны никогда никто не уходит с пустыми руками. «Еще бы», — засмеялась та, — «из такого-то рога изобилия». На другой день, возвращаясь из больницы, путь ее лежал мимо нашей дачи. Марья Михайловна зашла к нам и сказала, что пришла, собственно, ко мне. «У меня к вам просьба, милая Верочка. Как мы и ждали, мой больной скончался сегодня, и желание его уже исполнено. Батюшка отслужил панихиду. Он был чужой, пришлый человек, и у него нет здесь ни родных, ни друзей. Мне хочется заменить их, проводить его домой и украсить его гроб цветами. Вот я и хочу вас спросить, не поможете ли вы мне сплести венок и большую гирлянду? У меня есть еще другая работа. Надо сшить покойнику последнюю одежду, и я боюсь, что одна не управлюсь». Нечего и говорить, что я с радостью согласилась. Мне было так ново и так отрадно чувствовать, что и я могу быть кому-нибудь полезна. Тетя отпустила меня к Марье Михайловне, у которой я должна была остаться обедать, и обещала прислать за мной вечером. Мы отправились на этот раз пешком, через пустыри и весь город. Путь был немалый. Солнце пекло, было пыльно и душно, особенно в городе. Сначала я всего этого не замечала. Марья Михайловна много читала, думала, наблюдала разных людей, и рассказы ее, большей частью полные веселого юмора, очень меня занимали. Но под конец я устала и уже собиралась пожаловаться на жару и утомление. Но вовремя вспомнила о том, что моя спутница совершает ежедневно этот путь, да еще в оба конца. Ее средства не позволяли ей ездить и в летний зной, и в зимнюю стужу, и в осеннюю непогоду. Устыдилась я своего малодушия и промолчала. Вот, наконец, тихий домик и чудный тенистый ароматный сад. После обеда, поданного на балконе, Марья Михайловна надела мне на руку большую корзинку и дала ножницы. Сама вооружилась также, и мы принялись за жатву цветов. Она не жалела и своих лучших розанов, и скоро обе корзинки наполнились. Но в саду убыль не была заметна. Цветов было такое множество. Моя добрая хозяйка принесла рабочий ящик и белого коленкору и принялась за кройку и шитье последнего наряда для своего покойного больного, а мне показала, как надо плести венки. Поглощенные работой, мы некоторое время молчали. Пока гирлянда росла у меня в руках, я стала с участием думать о том, для кого я ее плела. О том, как он был одинок и как покинут на чужой стороне, если бы не эта добрая душа, обнимавшая своей любовью живых и мертвых. И я тоже почувствовала себя родной и близкой этому чужому покойнику, и мне захотелось проводить его завтра вместе с Марией Михайловной в последнее жилище и помолиться на его могиле. Я высказала свое желание Марии Михайловне, и она сказала, что охотно зайдет за мной и возьмет меня с собой, если тетя позволит. Наша работа быстро подвигалась. Марья Михайловна поощряла меня похвалами моему вкусу и умению. Шитье ее тоже подходило к концу. И все было почти готово, когда дядя приехал за мной и объявил, что намерен вести нас кататься, так как мы сегодня уже достаточно насиделись на одном месте. На другой день Марья Михайловна отправила свою работу и венки рано утром в больницу с прислугой, а сама зашла за мной около 9 часов. Мы пошли в больницу, в комнату, где стоял покойник. Он был покрыт кисеей и засыпан цветами. После речи пастора и последней молитвы гроб закрыли, положили на него мои венки и поставили его на дроги. Погребальное шествие двинулось в путь. Провожали усопшего только мы двое да пастор. Кладбище было недалеко. Оно лежит на горе и содержится образцово. Везде усыпанные песком дорожки и убранные цветами могилы. Какая тишина! Только слышно, как шепчутся между собой деревья, да щебечут птички. «Разве не хорошо тут лежать?» — шепнула мне Марья Михайловна. «Посмотрите, какая благодать! Какой мир и покой!» На обратном пути, не доходя до первых домов пригорода, мы встретили в лесу женщину. Она сидела на камне у дороги. Около нее на земле поместились 2 девочки. Когда мы подошли ближе, то заметили, что женщина разделяла на мелкие части небольшую горбушку хлеба. На коленях у нее лежала на клочке толстой бумаги голова селедки. Женщина беззвучно плакала. Крупные слезы текли по ее лицу. Марья Михайловна подошла к ней и заговорила с ней по-фински. Потом дала ей немного денег, погладила детей по голове и, указывая на предместье, очевидно, посылала их туда. Оказалось, что у этой бедной женщины недавно умер муж, безземельный работник. Таких в Финляндии много. Он служил у богатого крестьянина, который после его смерти не захотел оставить у себя вдову с детьми и прогнал их, куда глаза глядят. Они шли издалека, устали, измучились и добрались, наконец, до Выборга. Женщина разделила детям последний кусок хлеба и сидела в отчаянии, не имея где головы преклонить, не зная, кому обратиться в чужом городе. Дома я застала довольно большое общество. Дятлов с матерью, одна дама с 2 барышнями и еще 2 молодых людей собрались к завтраку, чтобы ехать потом на пароходике за город в очень хорошенькое место, где по вечерам играла музыка и бывали танцы. Теперь же молодежь собиралась играть в серсо и затем пить чай на траве. Мне не хотелось ехать. Забавные выходки веселого Дятлова и смех барышень не вязались с моим настроением. Утро на кладбище, где на свежей могиле вырос новый холмик красноватой глины, и бедная женщина с детьми не выходили из головы. Совестно было веселиться и есть дорогие лакомства, когда в глазах так и стояла эта жалкая голова селедки и крошечные кусочки черствого хлеба. Я не имела понятия о том, что на свете существует нужда. Не знала никакого горя, кроме разлуки с матерью и недовольства институтом. А со времени переезда к дяде жизнь представлялась мне сплошным праздником. Меня ласкали, баловали. Я жила среди красивой природы в богатой обстановке, окруженной веселыми лицами. Мои добрые родные исполняли все мои прихоти. Только и думали о том, чтобы доставлять мне различные удовольствия. Я была очень счастлива, но наслаждалась своим счастьем, как чем-то должным, совершенно не думая о нем. Швед, пострадавший на тяжелой работе и умерший в больнице, уже заставил меня призадуматься. А сегодня эта несчастная мать с ее немым отчаянием, эти голодные бесприютные дети, там смерть мужа и отца, нищета, голод, отчаяние, а здесь смех, веселье, излишество. Больше всего меня мучила мысль о том, что я даже не позаботилась узнать, где найти этих несчастных, и не могла попросить дядю и тетю помочь им. Но делать было нечего. Приходилось принимать участие в играх и забавах. Благодаря недавнему, но уже очень сильному влиянию Марии Михайловны, я инстинктивно понимала, что не имею права омрачать радости других и огорчать родных своим унылым видом. Но как меня тянуло в тихий уголок к моему новому другу? Я верила, что она сумеет разрешить все мои недоумения, все зароившиеся в голове вопросы, сумеет как-нибудь помирить жестокие противоречия жизни, которые в первый раз бросились мне в глаза и так болезненно меня поразили. Прозвучала вторая часть рассказа Вердеревской «Старая дева». Он был опубликован в одном из номеров журнала «Родник» за 1904 год. Окончание рассказа вы услышите в нашем следующем выпуске. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч!
Дорогие наши слушатели, у нашего микрофона писательница Наталья Евгеньевна Сухинина. Она расскажет о своей новой книге.
В течение, наверное, 4 месяцев я работала над книгой, которая сейчас, вот в этот самый момент, находится уже в финальной работе. Не сегодня-завтра ее сдадут в типографию, и не сегодня-завтра она должна выйти к читателям. Событие, к которому я привыкнуть не могу, написав 27 книг на сегодняшний день, потому что всегда очень волнуюсь. Книга особая. Почему она особая? Потому что писала я ее на берегу Балтийского моря, в городе замечательном курортном Светлогорске. И вот я там жила 3 месяца. А почему я сказала 4 месяца? Потому что 1 месяц я здесь над ней работала. То есть в общей сложности вот 4 месяца. Как-то меня очень заинтересовала такая тема, как вот умение человека правильно определить свой адрес. Книга называется «Где эта улица, где этот дом». Почему она так называется? Потому что мы очень часто не совсем правильно понимаем свой адрес в этой жизни, свою улицу и свой дом. Нам всегда кажется, что вот там, за соседским забором, вот если бы я там был за этим забором, ух, я бы там пожил, я бы там чего-то сделал, а здесь что я могу? И вот эта способность человека увидеть свою улицу и свой дом, это очень важно. Вот моя героиня, она такая очень-очень простая женщина, зовут ее Тоня, фамилия ее Полякова. И ей очень не нравилось свое имя. Ну, какое-то оно такое простецкое, деревенское, непонятное. Но я хотела, чтобы ее Анжелой называли. Вот Анжела, как красиво. И она завидовала девочке Анжеле из соседней квартиры. А потом дальше, она стала дальше там вот куда-то, вот все время смотрела не в свою жизнь, а вот в ту, которая рядом. И потом так Господь устроил, что вот это имя Анжела, она встретилась просто в упор с этим именем и многое очень поняла, слава Богу. И вот в конце она наконец-то обретает вот место свое, свою улицу и свой дом. Но для этого ей потребовалось очень много пережить. Книжечка получилась достаточно такая толстенькая. Ну вот за 4 месяца я ее написала. Это, конечно, была замечательная была работа. И, ну как, замечательный мой образ жизни. Неправильно сказала. Работу я, конечно, не я должна оценивать свою. А замечательный образ жизни, такой настоящий писательский. Я вот утром вставала, я работала над книгой, я писала, потом, когда уставала, я шла гулять вдоль моря. И вот так в течение, в общем-то, вот 3 месяца моей жизни. Вот, конечно, не обошлось без удивительных встреч. Без удивительных встреч, просто это фантастические какие-то со мной происходили вещи. То есть я уехала туда инкогнито, думаю, ну, чтобы как-то никаких встреч с читателями, думаю, ну, как-то мне хотелось углубиться в книгу, но не получилось. И такая удивительная тоже история, когда мне позвонили в Светлогорск и сказали, съемочная группа сказали, что снимают фильм о Викторе Георгиевиче Гладышеве «Герои прощания славянки». И это режиссер, такая замечательная совершенно, это Юлия Бочарова. Вы, если ее помните, то она режиссер фильма «Ласточки Христовы» про Сербию, про митрополита Амфилохия. Он такой прошел на широком экране. Вот она теперь вот за эту работу взялась. Я, конечно, сказала, говорю, ой, да я с радостью, но я просто сейчас в Светлогорске, я еще 2 месяца здесь буду. Нет-нет, мы не можем так долго ждать, прилетели ко мне. И мы 3 дня там снимали. И вот, конечно, меня выключили из моей работы, но я об этом нисколько не жалею, потому что, во-первых, я увидела профессионалов, которые просто вот профи. Я вообще люблю профессионалов в любом деле. Я увидела, как работают эти люди. Был жуткий шторм, там вообще сметало нас всех. И вот, тем не менее, в таких вот условиях они работали. Совершенно прекрасные операторы, которые вообще не считались ни со временем, ни с погодой. И, конечно, я очень жду сейчас эту премьеру. Вот, ну, наверное, точно так же, как и выход новой книги. Вот эта вот новая книга написана. Слава Богу, скоро я этого своего ребенка выпущу в люди. А уже люди мне скажут, так ли он воспитан, как им хотелось.
У вас, как всегда, прототип есть?
Нет. Здесь нет прототипа, нет. Потому что, понимаете, когда тема, под тему, ну, никак не подберешь героев. Я уже с этим сталкивалась в книге, которая называется «Вера, надежда, любовь и буфетчица Соня». Там я вот взяла за эту тему дерзко, тему радости смерти, да. Вот, ну где же я могла подобрать? Поэтому я их придумала. Здесь я ее тоже придумала. И вот она, конечно, за эти 3 месяца мне очень поднадоела, эта Тоня моя. Я думаю, Господи, Тоня, ну когда же у тебя в моей жизни уже не будет-то? Вот будь ты уже в жизни других. Но вот думаю, что скоро этот момент наступит. Очень жду выхода этой книги. И, как всегда, вот сдаю очередной экзамен.
У нас в студии была писательница Наталья Сухинина.